Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Данила Гальперович. В эфире подкаст Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Наш пятничный выпуск, как это почти всегда бывает, выходит в формате интервью. Сегодня наш гость Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры Украины. У Игоря Соловья большой журналистский опыт, а теперь он занимается тем, что противостоит российской пропаганде в Украине на официальном уровне. Мы знаем, что именно эта российская пропаганда фактически подготовила войну, которую Россия развязала против Украины в полном масштабе год назад, но на самом деле вела ее последние 9 лет. О том, как сейчас украинцы воспринимают российские пропагандистские нарративы, мы говорим с Игорем Соловьем.
Сначала у меня к тебе вопрос. Какая функция вашего Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности? Вот что эта организация делает?
У нас есть несколько направлений нашей работы. В первую очередь это информационная работа, вторая – аналитическая, третье направление – это стратегические коммуникации, и четвертое направление – это тренинговое направление медиаобразования. То есть по каждому из этих направлений мы ведем свою деятельность. Если брать в целом, то наш центр – это такой механизм для противодействия российской пропаганде и вообще пропаганде любой. Мы до войны видели поползновение и желание других участников рынка информационного на нас влиять. Эта работа в первую очередь происходит через создание некой системы оперативного реагирования на информационные вызовы. Наша задача – соединить государственные механизмы так, чтобы все работали как одно целое в информационной сфере и говорили одним голосом по тем или иным вопросам, отвечая на какие-то информационные вызовы текущего дня.
Как, по твоим наблюдениям, Россия сопровождала свою агрессию в информационном поле? Что она задействовала в отношении украинских граждан в информационном обеспечении своей войны?
Очень объемный вопрос. В первую очередь, что тут можно сказать? Можно сказать, что вывод, который мы сделали с началом войны, то, что российская пропаганда была в некой мере, ее всемогущность, ее эффективность была немножко преувеличена. До войны мы думали, что она такая вот коварная, она такая вот придумывает такие какие-то многоходовочки разные. А вот война показала, что было частично, конечно, до войны, потому что ты же прекрасно помнишь и знаешь российские реалии. Была пропаганда для всех, а была пропаганда для умных. И каждый из участников этого рынка играл свою какую-то роль. Вот. А вот после 24 февраля эта пропаганда, она стала прямолинейной, она стала такой, знаете, тупой, но в этом ее недостатки, ну и в этом ее преимущество. Она перестала, российская пропаганда перестала стесняться, они перестали играть в демократию, я имею в виду российских медиа-менеджеров, которые отвечали за пропаганду, сброшены все маски. И люди перестали играть из себя каких-то демократов, которые соблюдают свободу слова и все остальное. И буквально, я могу ошибиться, в днях, в количестве дней, но буквально сразу после вторжения российские власти запретили любые какие-то альтернативные площадки, в первую очередь крупные площадки, у которых было большое покрытие. Это телеканал «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы». Потом ввели вот этот закон про фейки, который однозначно можно трактовать как закон про ведение военной пропаганды. Также запретили всем цитировать какую-то любую другую информацию, кроме официальной. Всем наклеили несогласным статус иноагента, а тех, кого не смогли заставить идти строем со всеми, они их просто посадили. Вот можем вспоминать кейс Яшина и других не журналистов, но людей, у которых была большая аудитория, которые могли донести правду.
А было заметно, что тактика российской пропаганды поменялась с началом открытых военных действий России против Украины? Вот что-то было такое, что вы заметили нового?
Если мы будем говорить о месседжах и о тех нарративах, которые транслировались на украинскую аудиторию, то почти за год российская пропаганда прошла такой тернистый путь от месседжа «Мы спасем украинцев от нацистов» до месседжа «Мы сожжем чертям весь мир, который с нами не согласен». И вот это все сопровождалось... Очень интересно, потому что у этого пути было несколько этапов. Этот каждый этап, ну, мы в центре выделили 5 этапов таких основных, и этот этап занимал там 2-3 месяца, в зависимости от времени. Конечно, пропаганда модифицировалась в зависимости от той ситуации, которая была на поле боя. Вот я всегда говорю, что самый главный борец с российской дезинформации и пропаганды, это является вооруженные силы Украины, которые на практике показывают всю стоимость, всю ценность вот этих всех месседжей. Конечно, с самого начала российская пропаганда была, пыталась показать свою освободительную сущность. Они даже пытались расколоть украинское общество путем... Если помните, Путин, выступая в каком-то из своих очередных обращений, он обращался к военнослужащим и говорил, что вот мы с вами общий язык найдем. То есть таким образом пытались играть на там, разделять украинское общество на группы и вычленять какую-то группу, которую они считали, что вот она им будет сопутствовать, содействовать, вернее. Понятно, что это, я не знаю, кто ему рекомендовал все вот эти шаги, все оказалось тщетно. Не в последнюю очередь, потому что по состоянию на 24 февраля Украина изучила итоги и изучила практику войны с 2014 года и сделала из этого выводы и предприняла несколько шагов. В первую очередь Украина ограничила существенно российское информационное вмешательство в украинские события и информационное влияние. Можно долго говорить, какими способами. Это, во-первых, там, блокировка нежелательных, блокировка каналов донесения российской информации, это телеканалы, соцсети, антивирусники, программы типа Яндекса. Украинские телеканалы, которые почему-то финансировались за российские деньги, которые известны больше как телеканалы Павла Медведчука. И вот все они работали на вот эту... Одни работали на информационно на раскол общества, другие просто собирали данные об украинцах. Третьи вообще, как вот Яндекс.Карты, например, я помню, тут по Киеву ездила машина с вот этими камерами современными, они делали 3D-карты города. То есть все начиналось с Киева, и вот они там пытались расширить свое влияние на все регионы. Для чего? Для того, чтобы у России, а Яндекс, мы сейчас понимаем, что тесно аффилированы с российским государством, у российских военных были современные карты. Вот. Все это было в определенной мере что закрыто, что ограничено. И вот просто на секундочку представьте, если бы все вот это хозяйство, которое работало на российскую идею с 2014, ну, с 2014 до 24 февраля, вот если бы оно все работало после 24 февраля, вот сколько бы Украина смогла продержаться? Очень, ну, очень мало, потому что мы бы получили большую пятую колонну. Можно говорить также об эффективном управлении информационными потоками внутри Украины, как мы сделали там One Voice по теме войны, единый марафон, самоорганизация даже журналистов украинских и даже некая самоцензура. Поскольку уже на практике стало понятно, что слова, сюжеты, радио, теле или другие, или тексты журналистов имеют цену, и эта цена не только измеряется в деньгах, в уничтоженных объектах инфраструктуры, но и в человеческих жизнях. Потому что были же случаи, когда после, там, после сюжетов, в первую очередь телевизионных, по объектам были, ну, наносились удары. Поэтому все понимали, все понимали и понимают вот эту ценность журналистского слова и журналистского кадра. И есть некоторые ограничения, которые вводятся и Министерством обороны, и самими журналистами.
Этот нарратив российский, мы идем вас освобождать от нацистов и так далее, насколько он все-таки проник в украинскую аудиторию, или как раз наоборот, или практика российской армии сразу же показала, чего стоит это освобождение и чего стоят все эти слова?
Этот месседж про освобождение украинцев от нацистов, он выглядит, честно говоря, идиотским. Почему? Потому что вся история про нацистов не зашла и не взлетела с 2014 года. Ну, а вот она не взлетала. И есть же куча примеров, должна была быть у россиян куча всяких исследований, как украинцы относятся к этой, к этому месседжу. Но они вот упорно гнули свою линию про нацизм. И, соответственно, в первую очередь это вызывало смех. Страна с президентом-евреем, ее называют нацистом. Ну, это как бы смешно. Вот, и поэтому эта идея изначально была провальная. А вот те, кто думал, что принесет, что российские войска принесут какое-то благосостояние, и это будет русским миром, они столкнулись с обычным мародерством, воровством, убийствами, насилием. И в современную эпоху работы соцсетей, СМИ, это все разлеталось моментально. И даже те, кто, ну, имеется в виду вот эти, там, может быть, 20% электората ОПЗЖ, которое было, ОПЗЖ – это партия такая наиболее пророссийская в украинском обществе, которая, может быть, и была бы рада каким-то образом сотрудничать с Россией, там, братские народы. А даже они, когда увидели, что на штыках своих принесла российская армия, я не могу сказать точно про цифру, которая осталась из этого электората, но мне кажется, что там не более 2-3%, ну, там, до 5, это максимум, людей, которые еще верят в какие-то сказки про армию-освободительницу и про благие намерения России относительно Украины. Все прекрасно поняли, что быть здоровым, богатым и живым можно только в украинском национальном государстве.
Можно ли говорить о том, что Россия продолжает какие-то попытки информационно разложить Украину, или они уже махнули рукой, действительно записали всех в коллективного врага, и, соответственно, работают только на внутреннюю российскую аудиторию, объясняя, что вот есть коллективный враг, мы его мочим. Ну и весь нарратив, который адресовался в свое время внутрь Украины, чтобы ее расколоть, идет внутрь России теперь просто для, как бы, оправдания дальнейших действий типа ракетных ударов по беременным женщинам и так далее.
Надо понимать, что информационная сфера – это такое же поле боя для российской армии, как и обычное поле боя. И здесь также происходят баталии нешуточные. Притом они проходят как на, там, российском поле, в украинском поле и, ну, там так, на международной арене. У каждой из этих сфер, у каждого из этих направлений есть свои месседжи, свой подход. Что касается, например, Украины, то здесь главные усилия направлены на, первое, это дискредитация военно-политического руководства Украины. Второе, это подрыв боеготовности украинских ВСУ. Третье, это подрыв единства среди самих украинцев, то есть натравить одних на вторых, эта история еще там с 2004 года длится, там, разделить Украину на сорта. Вот это все продолжается. Оно продолжается в других масштабах, это правда, но попытки залезть в украинское информационное поле никуда не делись. Для работы россиян остался в первую очередь интернет, тут в первую очередь там Телеграм, хотя, конечно, мы фиксируем попытки там работы и в Фейсбуке, и в ТикТоке, и в Ютубе, и так дальше. То есть все, везде там, где есть доступ, который не контролируется, есть попытки повлиять на информационную повестку. Ну и, собственно говоря, там работа на международных рынках также проводится, ну там проводится больше через там экспертов, через Useful Idiots, через какие-то организации. В первую очередь, используя вот все вот эти достижения западной цивилизации, но направить ее, использовать вот эти все достижения и направить ее плоды против самого же западного общества, которое это, собственно говоря, создало.
Правильно ли будет сказать, что после Бучи, Гостомеля, Мариуполя и так далее, вам стало легче бороться с российской пропагандой, потому что в ответ на любые их утверждения можно просто выложить вот это все на стол и сказать: ребят, ну все же очевидно, вот что вы сделали, вы преступники.
Результат российского вторжения и не продуктивность ее пропаганды можно пощупать. А этот результат – это международная коалиция в поддержку Украины. Собственно говоря, это подтверждение тому, что, в принципе, все вот эти усилия, потуги переубедить западное общество в том, что войну, которую они развязали, является праведной, оно не работает, оно не взлетело. Можно, конечно, говорить долго о каких-то единичных фактах успеха российской пропаганды в той или иной стране, например, там по Венгрии можем говорить, как они то поддерживают, то не поддерживают санкции. Вот. Но на общую картину это не влияет. Конечно, для мирового общества вот эти ужасные кадры с Бучи, Бородянки, Гостомеля, с Харьковщины, Изюма, таких населенных пунктов можно называть очень долго, потому что каждый регион, где пришла нога российского солдата, он пострадал. Нет ни одного региона, который скажет: о, нам при русских было хорошо. Ну, нету таких. Все пострадали. То есть, начиная от обычного мародерства, воровства, заканчивая насилием, изнасилованиями, убийствами с особой жестокостью, ну, это, конечно, открывает глаза даже для тех людей, которые когда-то говорили о великом Пушкине, о балете, или о других каких-то приятных вещах, сидя где-то там на Монмартре или под Эйфелевой башней. Такие кадры, такие доказательства – это лучшие наглядные пособия преступности российской войны. И я тут могу сказать, что тут сработала не столько пропаганда, сколько украинский подход открыть доступ, открыть все и создать возможности для работы иностранных журналистов, которые должны были сами, своими глазами увидеть, к чему это все привело.
Насколько вам в противостоянии российской информационной атаке помогают союзники, о которых ты сказал? То есть есть ли что-то, в чем вы чувствуете, ну, ту же коалицию, которую вы чувствуете на поле боя?
Если, например, по каким-то политическим, экономическим или тем более военным вопросам мы видим, что у нас существует там полнейшая поддержка со стороны наших партнеров, то там в информационной сфере мы не можем этого сказать, потому что информационная сфера изначально базируется на принципах плюрализма. И нельзя заставить медиа ходить строем, как делают это россияне. Это можно сделать только в тоталитарном государстве. Украина не тоталитарное государство. Страны Запада не тоталитарное государство, где существует реально свобода слова. Поэтому работать с этими журналистами, с этими медиа можно только правдой. Тем более вот принцип российской пропаганды: давайте мы сейчас наваяем какой-то такой громкий фейк, постановку. Он, конечно, может быть там поиграть в какой-то краткосрочной перспективе может какой-то иметь эффект, но в долгосрочной перспективе оно тоже не работает. Находятся факт-чекеры, которые это все развенчивают, и потом это все, вот эти все усилия превращаются в прах. Поэтому принцип украинской, как украинское государство работает с прессой, это просто предоставлять доступ равный, желательно всем, как можно более широкому кругу журналистов доступа к информации. Это сложно, потому что есть определенные там логистические сложности. Всего мне говорили, что аккредитовано 13 тысяч журналистов из разных СМИ, из разных стран, из разных регионов. Но мы постоянно пытаемся улучшить условия работы, ускорить аккредитацию. Все для того, чтобы создать условия работы для журналистов, которые покажут ситуацию, как она есть, а не так, как моделируют российские пропагандисты. Вот это залог, в принципе, нашего информационного успеха, почему мы выигрываем, это выигрываем, я не говорю, что мы выиграли этот процесс постоянный, но мы пока выигрываем эту информационную войну у россиян. Я имею в виду Россию, кремлевская Россия. Для, конечно, нет пределов совершенству, и мы бы хотели работать с нашими партнерами на Западе более тесно. Тем более мы видим попытки россиян разложить вот эту среду, опять же, используя все преимущества свободы слова и плюрализма. И хотелось бы больше координироваться и с журналистами, и с организациями, которые созданы в Европе в первую очередь, и в Соединенных Штатах тоже существуют организации, которые ставят своей целью работать, бороться с российской пропагандой. Вот мы с ними на некоторых уровнях работаем. Плюс сейчас в активной фазе подготовка к созданию такой международной коалиции противодействия российской пропаганде. Названия как бы ей нету, но все уже там как-то за глаза так между собой называют информационным Рамштайном. Такое вот условное название. Да. Работа-то ведется. Недавно Европейский Союз объявил о запуске своего продукта очередного там по обмену информацией, противодействию пропаганде. Такие механизмы остаются во многих странах. К нам постоянно обращаются наши коллеги из Восточной Европы по обмену опытом. Можно уже говорить так вот без ложной скромности, что у нас наработан определенный кейс, даже успешный кейс противодействия российской пропаганде. И за этим опытом к нам обращаются, потому что все видят, особенно соседи, все видят, к чему может привести игнорирование информационных угроз. И вот они обращаются за опытом, за какими-то рекомендациями. Мы стараемся никому не отказывать в построении их, таких организаций, в каких-то оперативных, там, текущих вопросах. Плюс вот мы там сейчас пытаемся, мы принимаем участие в конференциях международных по мере возможностей, потому что нам немножко сложно выезжать. Но вот сейчас мы готовим большую конференцию на март, как раз для коллег, где будем делиться опытом уже на территории Украины.
Это было интервью с руководителем Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры Украины Игорем Соловьем. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google, а также слушайте его прямо на сайте Русской службы Голоса Америки, голосамерики.com. Большое вам спасибо за внимание и продолжим на следующей неделе.